Я вас категорически приветствую, Сергей.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, наконец-то.
Вижу тебя, значит, скоро Новый год.
Да, у нас такая традиция, каждый раз под Новый год мы...
Вместо бани.
Вместо бани идем, Дмитрий Юрьевич, да.
Это тоже неплохо.
И, в общем-то, да, потому что в баню можно ходить гораздо чаще. И, в общем, у тебя лучше, чем в бане, правда, вот серьезно. Вот,
невозможно спорить.
Да, в бане как-то все-таки это архаично. Так.
Мы поговорим про технологические новинки уходящего года и, возможно, грядущего.
И немножко заглянем в будущее, как положено настоящим матерым пророком.
Через хрустальный шар.
Да. Ну, на самом деле, год, конечно, был, как это мне рассказывали, на одном корпоративе в похоронном бюро вышел владелец агентства и говорит, год был хороший. Вот у нас примерно такая же ситуация. Год был хороший, потому что, несмотря на все вот эти события, то есть, ну, я не то, что хочу сейчас, там, я не хочу произносить слово там, СВО, спецоперации и прочее, то есть, просто, ну, действительно, происходящее сейчас гораздо больше, чем вот только СВО, и вот эти события наслаиваются друг на друга, и это все дико влияет на происходящее в мире технологий. Потому что если посмотреть на вот технологические именно итоги года, мы поймем, как же все стало по-другому вообще. То есть, в принципе, вот если сравнивать там, с 2019 годом, с 2018, год 2023 был абсолютно уникальным, невероятно уникальным. И я бы вот, наверное, начал с того, что упомянул смартфон Huawei.
Угу.
Я понимаю, что это как-то звучит мелковато, наверное, немножко.
Для некоторых.
Для некоторых, да. Но дело в том, что в августе этого года вышел смартфон Huawei Mate 60 Pro, от которого весь мир охренел, причем охренел по-разному. В Китае он вызвал огромный всплеск энтузиазма, его стали покупать огромными тиражами. То есть я вот сейчас просил своих друзей в Китае мне привезти, мне сказали, слушай, аборди, трудно пока, разбирают просто вот, ну, в лёд, там уже миллионы продали и хотят еще и еще. А в мире охренели просто капитальнейше. Почему? Потому что, ну, просто те, кто не очень погружен, в 2019 году, когда у власти был благословенный Трамп, он сказал, так, все, что-то китайцы охренели, мы отрубаем Huawei, во-первых, доступ к Android, к полноценному, все, то есть никакого Android, ставьте там, что хотите. Но это не самое страшное. Самое страшное, что они запретили TSMC, TSMC – это главный производитель чипов на планете, запретили TSMC производить чипы для Huawei, а Huawei к тому моменту разработали офигеннейшие абсолютно чипы, Kirin, они были и для мобильных платформ, и для стационарных уже начали делать. И единственное, где их можно было сделать, это на TSMC, потому что уже в 2019 году, еще раньше, чем у Apple, страшно сказать, у них уже был 5-нанометровый техпроцесс. И TSMC, как, ну, с одной стороны, вроде бы капитализм, свободный рынок, там какие-то еще термины, глобализация, но TSMC сказали, нельзя, и китайцы.
Политическое решение, замечу. Никакой бизнес тут вообще никакого отношения
никакого,
не имеет.
Вообще никакого, абсолютно никакого. Просто надо было дать китайцам по рогам. И абсолютно частные компании TSMC сказали, нельзя, они сказали, ну, нельзя так нельзя. Неустойки.
Ваше дело, да.
Вообще, да. И все. И китайцы остались и без андроида, и без чипов. И они какое-то время там делали какую-то фигню на американских чипах, но получалось не очень. И тут вдруг обнаружилось, что товарищи китайцы смогли сделать новый Kirin 9000S, это важно, по 7-нанометровой технологии. Это, ну…
А у них типа нет оборудования для изготовления.
В 2019 году не было вообще. Да. То есть, в 2019 году его не было. То есть, там все, что они могли сделать, это порядка… Ну, в массовом сегменте 28 нанометров, а в таком экспериментальном, по-моему, 14 они могли, или 16. Ну, то есть, вот 7-5 вообще нет.
Прошло... Это мне сразу напоминает известный сериал Breaking Bad, но где там Густаво Фринг угу. химику, говорит, ну, у него 97%, а у тебя 94%, это же небольшая разница. Химика аж перекосил. Это пропасть.
Ну, вот примерно так. То есть, казалось, там и там нанометры, и здесь нанометры, но вот… И вдруг у китайцев появляется свой 7-нанометровый техпроцесс. Тут надо сделать маленькую оговорку, что вот мы как говорим там 7 нанометров, 5 нанометров, 3 нанометра. Это, знаете ли, как померить. Потому что упоминается самое маленькое расстояние на одном маленьком сегменте. То есть, он может быть вот в этом месте вот действительно 7, а в том 12. Но угу. все считают вот по минимальному. Появилось 7. И вот сейчас уже буквально вот мы с тобой вот разговариваем, буквально вчера пришла новость, что китайцы выпустили новый чипсет уже 5-нанометровый и со своим модемом 5G, тоже сделанным в Китае. Раньше у них это тоже не получалось. То есть, это такая пощечина по щам, потому что ну, никто не думал, что это возможно в принципе. И после того, как это появилось у Китая, это означает, что вот эта вот гегемония вот этих всех глобальных производителей западных, она закончилась фактически. Она просто закончилась.
А это про что говорит в первую очередь? Про то, что у них есть некий этот, кто у них там какие-то ультрафиолетовые лазеры, которые там это размечают и которые делают только в Голландии, никто
да,
больше
и
не
никто
умеет.
Больше. А вот...
И главное умение в этом, как я понимаю, из объяснений не в том, что а давайте построим, а нельзя такое построить, потому что нужны специалисты, нужны производства, ну, а значит, нужны какие-то дикие миллиарды долларов, которые в это вбухают, и оно потом где-то там даст результат,
да.
а может и не даст.
А может
и
не даст.
А оно, значит, уже вбуханное, и лазеры эти построили, приборы для работы на подложке, или как она там правильно называется.
Ну, это мы сейчас будем, мы людей просто...
Не-не-не, я про то, что да. это целая технологическая
да,
цепь,
да.
которая где одно невозможно без другого, а значит, оно уже все построено и работает.
И я тебе больше скажу, я на этом, в этом году как-то у меня не складывалось с западными брендами ноутбуков, угу. не знаю почему, но зато мне много привозили на тест ноутбуки. Важный момент. Ноутбуки китайских производителей. Я вот их открываю. Раньше он снаружи китайский был. Открываешь там, ну, память американская, SSD корейский, процессор тоже американский. Сейчас открываешь процессоры еще американские. То есть у них уже появились x86 процессоры, но их они такие не очень. Память китайская, чисто китайская, на китайских чипах, все как положено. SSD китайские, флеш-память китайская, контроллер китайский, все китайское. То есть вот на данный момент, ну, там, про матрицы, про, угу, там, угу. про динамики какие-то, ну это вообще смешно говорить.
Несерьезно, да.
Да. То есть Wi-Fi. То есть, вот фактически в современных китайских ноутбуках остался еще американский процессор, либо Intel, либо AMD. И вот что-то мне подсказывает, что в 2024 году у меня уже будет первый ноутбук китайский, где американского не будет вообще ничего. И нормальному человеку на это глубоко наплевать.
А вот работает.
Работает и работает, да. Но с точки зрения преодоления этого, это невероятно. Потому что действительно еще там 10 лет назад отрубание от американских технологий означало, ну, нехорошее. Сейчас, то есть, но я сразу же вот хочу такую маленькую оговорочку сделать, что это не значит, что теперь-то мы у китайцев все купим. Китайцы, они не любят продавать хорошее.
Ну, как и все. А зачем?
Да, во-первых, самим мало, объективно, то есть, пока объемы небольшие, то есть, до нас это вот на уровне постоянных поставок и тем более на уровне производственных линий дойдет еще через годы. Если дойдет.
Угу.
Но я думаю, дойдет. Но вот в краткосрочной перспективе нам придется все равно что-то выдумывать свое. Но то, что сейчас это можно уже вот в потенциале покупать и там, это великолепно. Потому что свобода выбора, она творит невероятнейшие чудеса. И даже тот же TSMC, который нам в свое время точно так же, как Huawei, отказал в производстве наших процессоров Байкал и Эльбрус. Ну вот я думаю, что многое в 2024 году может измениться в правильную сторону. У меня такое предчувствие.
А вот ты сказал, что тебе массово везут китайские ноутбуки. Их действительно, действительно так много?
Ты знаешь, да. То есть, и мне везут далеко не все. То есть, точнее, предлагают много. Угу. Я стараюсь выбирать там что-то такое более-менее интересное. Но прямо ну, это поток. То есть, в общем-то, как вот в стародавние времена был поток всяких там HP, Dell и прочего. Вот сейчас это поток китайских марок. Их много. Они есть уже такие, знаешь, устаканившиеся. Там, например, Infinix, Tecno, угу. которые уже такие ну, устоявшиеся хорошо. И появляются совершенно новые марки. Я даже еще названия, некоторые названия не очень приличные на наш слух. То есть, но везут много, да, очень много.
А народ берет.
А вот с этим возникает интересная история. То есть, мы вот, то есть для нас, вот для тех, кто покупает, эта история офигенно приятная, для тех, кто продает, это просто катастрофа. Объясню почему. В прошлом году, в 2022, где-то вот с июня по октябрь существовал объективный дефицит техники, любой техники, то есть, ну, в том числе и, конечно, ноутбуков. Но это касается и ноутбуков, и мониторов, и смартфонов, вот всего. Потому что все старые цепочки рухнули по понятным причинам, а новые долго не выстраивались. То есть, там так пробовали, потому что ну, просто привезти в чемодане там, 10 ноутбуков – это не проблема. Но когда ты хочешь наладить поставки, чтобы шли там, тысячами, десятками тысяч – это процесс. И вот под конец прошлого года, где-то, я бы сказал, в ноябре 22-го хлынуло. То есть, пошел поток мощнейший, пошли потоки и старых марок, скажем так, через почему-то в основном через Казахстан и кое-что даже с Украины, что вообще удивительно. Ну, потому что там нужна изначально кириллица на кнопках, а кириллица – это либо Казахстан, либо Украина. Ну, так получилось. И, в общем, с Украины шло прилично. То есть, там, разумеется, оно ехало как бы в Армению, но по пути так оп, ну, не будем раскрывать все секретики. Так вот. И поехали наши марки. То есть, я вот помню, в прошлом году к вам приезжал, я показывал этот Hyper ноутбук, то есть, это тоже российская марка, ну, вот они под своей маркой там выпускают что-то сейчас уже моделей 15, что ли, я не знаю. И таких там марк есть F+, например, хорошая, Graviton, которые частично разрабатываются и производятся в России. Ну, российских марок появилось много. И они все как привезли. И сначала они дико радовались, потому что расхватывали. Ну, когда полгода ничего нет, вот привезли, там их начали покупать. А потом все стало. Ну, в общем, встало. Угу. Потому что в 2020-2021 году, когда была пандемия, все люди вообще вокруг меня купили себе новые ноутбуки. Потому что они засели дома. Ну, работать надо из дома, а из дома надо, у них там что-то стояло, но оно было слабенько, надо, чтобы постоянно Zoom работал, то есть, все обновили парк ноутбуков. Жизненный цикл ноутбуков, он составляет порядка 4-5 лет домашнего, по крайней мере, ноутбука, ну, потому что он просто не успевает за это время износиться, аккумулятор начинает через 2 года подыхать, но когда у тебя ноутбук стоит вот на столе, питается от розетки, ну какая разница, что у него с аккумулятором, а все остальное прекрасно. И вот этот вот цикл 2020-2021 года, он закончится, то есть, обновлять ноутбуки снова начнут через 4-5 лет, то есть, соответственно, 2024-2025 годы. И вот то, что привезли в конце 2022-го и массово завозили в начале 2023-го, оно лежит на складах.
Не востребовано.
Вообще, да? То есть, люди, вот, которые торгуют ноутбуком, они уже там волосы на себе вырвали, уже кожу сдирают, потому что ну, не берут.
Не угадали.
Не угадали. То есть, сейчас, вот если посмотреть на предложение, то есть, понимаешь, там смотришь, ну, лежит ноутбук Lenovo. Очень хорошие характеристики. И он стоит, вот как в стародавние времена, там 35 тысяч рублей. А хотя он, по идее, он должен сейчас стоить ну, минимум 60-70. Ну, вот с курсом нехорошее случилось. Пофигу вообще. То есть, и то не берут. То есть, а деньги нужны, поэтому если вы. Вот, мне перед Новым годом из одной деловой газеты написали, говорят, Сергей, можете дать комментарий? Вот ноутбуки в этом году под Новый год подорожают. Как вы думаете, как с этим можно бороться? Какое подорожают?
Какое, да?
Они подешевеют. А в январе так
только
вообще...
возьмите, да.
Да, только возьмите. Поэтому я вот советую вам вот абсолютно по-дружески, если вы подумываете о покупке ноутбука, вот посмотрите предложения и в магазинах, и на маркетплейсах. Офигеннейшее предложение. То есть просто вот.
Надо брать.
Надо брать. То есть, это я не агитирую ни за какую марку, но предложение сейчас великолепное. И опять-таки там все вот эти вот ушельцы, они все продаются в таком ассортименте. Я зашел там HP, но они же ушли. А в официальной рознице абсолютно продается.
Деньги очень нужны.
Да. В официальной рознице продается, знаешь, там 300 моделей HP.
Ого.
Я такой смотрю.
И недорого.
И недорого. Поэтому вот. Перенасыщение имеет место, и бизнесы мне наши жалко от всей души, потому что ну, они не ожидали такого.
Никто не ожидал. Ну, да. Само так наслоилось. Тут тебе, понимаешь, пандемия, здесь война, тут санкции, черти что, и сбоку хвостик.
Ну, то есть, все меняется, и вот эти вот слово «схема» как-то неприлично говорить, это не схема, но вот то, как это сейчас все к нам едет, оно постоянно трансформируется, и обходится иногда довольно дорого. То есть билеты, билет для ноутбука в Россию стоит довольно дорого, но все равно хватает. То есть капитализм невероятная штука оказалась. То есть жажда наживы заставляет просто чудеса какие-то творить.
А вот ты упомянул, что есть какие-то неудобоваримые для русского языка названия у китайских этих самых. А зачем они так называют? Почему нельзя назвать каким-нибудь. Но абстрактным словом, в том числе и русским, например, это же явно способствует продажам.
Ну, они же как, ну, вот, знаешь, я сейчас буду ругаться, то есть я сейчас скажу на иврите одну фразу, которая для русского человека звучит абсолютно ужасно. Пильдарас чек даху или механат ебуш.
Неплохо.
Неплохо, то есть, вот, ну да, даже как слегка оскорбительно.
И кто такой пильдарас?
Пиль – это слон, а дарас – это растоптал. То есть, эта фраза звучит как «слон растоптал отложенные права на сушильную машину».
Неплохо.
Абсолютно невинно. Пильдарас – чек дохуй. То есть, и вот говорят в этом, вот в китайском языке есть даже иероглиф, который на нашем языке звучит так довольно игриво.
То есть, из трех букв.
Из трех букв, да. И поэтому, когда они придумывают название для своей техники, она на их технике, извините, на их языке звучит как там золотой лотос, парящий над небом и осеняющий своим великолепием прекрасного человека, который купил этот ноутбук. А на нашем это.
Да.
То есть, вот...
Плюс у них язык цветастый. Например, анус называется хризантемом. И острота сычуанского перца определяется, насколько пробрал аж до хризантемы.
Ну, вот да, то есть, наш язык тоже там вот. Ну, моя любимая история, опять-таки, она тоже про Израиль, как приехала в Израиль семейная пара. Фёдор и Наташа Кустова. Ну что такого? Фёдор Кустов, Наташа Кустова. Но проблема-то в том, что в иврите буква П и Ф – это одна и та же буква, там, ну, по смыслу определяется, что называется, в каждом конкретном слове, а гласных нет. Поэтому Фёдор превратился в ФДР на иврите, и даже не в ФДР, а в ПДР, и прочиталось как… Ну, что Фёдор, в общем, получился. Но это еще не все. Дело в том, что на иврите кус – это женский половой орган, а тов – это хороший.
Поэтому ох, этот Фёдор.
Приехал Фёдор, хороший, так сказать, женский половой орган. А Наташе так вообще не повезло. Наташа – это такое, ну, к сожалению, для зарубежных мужчин, Наташа – это такое нарицательное слово, хотя… Не все Наташи такие, я точно знаю. Ну, и Наташа Кустова, то есть все в порядке. Поэтому, ну, это невозможно угадать. Это надо иметь специального человека, который в совершенстве владеет русским, всякими вот этими оттенками русского языка. И у нас там он все проанализирует и скажет: нет, вот нельзя называть ноутбук хуйянг.
Да.
Это, ну, не поймут, или там или как хуйло какой-нибудь. Нельзя.
У нас, кстати, я давно заметил, что если в китайском, так сказать, контексте звучит какой-то хуэй, то это точно не хуэй, просто неудобоваримое для нашего слуха.
Ну, вот есть один очень высокопоставленный китайский чиновник, который занимается как раз российским вопросом в китайском правительстве. У нас он как-то... Я забыл, как... Ну, я не буду знать, как его зовут, то есть... Ну,
примерно вот я... так.
Да, но его настоящее имя – хуй.
Да.
То есть, вот так получилось. Но поскольку он работает в России, его давно и надежно переименовали в абсолютно невинное что-то. Но вот не в каждой китайской компании, производящей ноутбуки, есть эксперт по русскому языку. Но, возможно, со временем появится.
Ну, как-то это... Помнишь, были у нас эти... Паджеры какие-то, которые не Паджеро, а Пахеро, что в Латинской Америке эта машина по-другому называется, потому что для тамошнего уха это совершенно неприемлемо, ну так и тут, на мой взгляд.
Ну, а либо... ты помнишь, как у нас появилась лапша Досирак?
Да.
Она же была Досирак. Именно, я помню, первые упаковки все такие.
Вот это да.
А потом, хоп, Досирак.
Аппетитно.
Да, ну, в общем, я думаю, что со временем оно как-то появится, но поскольку даже наши... производители техники до сих пор усердно используют зарубежное название. Ну, вот я удивляюсь, там выпускается продукт на наш рынок. Ну, назовите его по-русски. Ну, что?
Да.
Ну, зачем вот это вот? Нет. Видимо, какой-то стесняемся мы, что ли, нашего великого и могучего.
Странно. Вот как с кино. Например, когда фильм на некой территории, неважно, там Германия, Франция, мы, то названия, как правило, не переводят. Их надо придумать заново, потому что вам тут, очевидно, понятнее, чем заманить вашего зрителя, говорящего на вашем языке, чтобы ему было понятно, о чем это, и он побежал смотреть. Поэтому у нас, когда начинают издеваться, о, наши дебилы, там лесная братва, мохнатая братва. Подводная братва. Ну, если вы на это идете и смотрите, не всегда, конечно, удачно, но пример, на мой взгляд, понятный. Надо свои названия давать.
Но есть и другие оборотные стороны у этого вот китайского импортозамещения. Мне, ну, я думаю, что тебя эта тема тоже чуть-чуть волнует. Есть такие умные сетевые диски NAS. Network Attached Storage, то есть это такие
коробочки. Я как раз в этом году прикупил себе какой-то этот кунап, или по твоей рекомендации.
Хороший.
Теперь у меня во всем доме все видно из одного угла.
Невероятный кайф.
Так удобно, прям слов нет.
Ну вот смотри, просто я много лет пользуюсь, то есть я всем рекомендую либо кунап, либо Synology, потому что два бренда, которые делают...
У меня оба есть как раз.
Ну вот. То есть, потому что, ну, есть еще Asus Store, они очень хорошо это сейчас развиваются, но все-таки вот при всем уважении не Synology и не QNAP. Вот. Но Synology от нас ушел, причем он ушел как-то очень неласково. Он, во-первых, ну, закрыл представительство, хрен с ним. Они закрыли огромный форум, который был на русском языке, посвященный технике Synology, они его просто грохнули и перестали полностью поддерживать наших пользователей.
А они кто по национальности?
Они вообще тайваньцы, но...
Ну, понятно, да.
Такие...
Да.
Да. И, собственно, было как-то грустно. При этом техника до сих пор продается вообще без проблем. Купить можно. Стоит, правда, так, там, NAS на 4 диска стоит сейчас где-то порядка сотки. Без дисков.
Неплохо.
Просто коробочка.
Да.
И тут некоторое время назад ко мне пришла компания, говорит: Сергей, не хотите протестировать китайский NAS от Terramaster? Я говорю: нет, не хочу, потому что железку сделать вообще не проблема. Но вот софт – это самое главное в NAS. И я при всем уважении, но я не верю, что вы можете сделать так же, как, ну, вот как нормальные люди, при всем уважении. Я отказался, а потом мне один знакомый говорит: слушай, а ты зря, ты лоханулся, знаешь, что надо сделать? Terramaster, они очень умные ребята, они прекрасно понимают, что мы, они, то есть они не могут сделать там быстро операционную систему уровня Synology, но на материнской плате их NAS-ов стоит разъем, в который воткнута обычная флешка, USB-шная, с загрузчиком этой самой операционной системы. Говорит, ты просто вынимаешь эту флешку, записываешь на нее загрузчик Synology, вставляешь обратно, и у тебя Synology.
О чудо!
В 3 раза дешевле.
Ничего себе.
Я решил попробовать, я не поверил. То есть, ну, как-то это слишком просто. Я попробовал, и я офигел. То есть, реально, вот даже с моими кривыми руками, я не линуксоид. То есть, там надо немножечко на Linux колдовать, там такие страшные скрипты по экрану бегут. Я за 15 минут это сделал с первого раза. Включил. Он, самый верх цинизма, он прямо с официального сайта Synology устанавливает на себя операционную систему. И так говорит, добро пожаловать в Synology. Я проверил, все работает. Облачные сервисы Synology, все работают. Все утилиты работают в 3 раза дешевле.
Вот это да.
Невероятно просто. Я вот такое импортозамещение я прям, знаешь, всей душой люблю, потому что, ну...
Я, кстати, чуть-чуть отвлекаясь, да. Вот уже неоднократно рассказывал, но тебе не рассказывал.
Так.
Точно. Как тут предавались возлияния, и в компании оказался гражданин Тайваня, настоящий китаец. Я его взял за пуговицу, подтянул и говорю, ну-ка расскажи, как там ваши TSMC. Ну, гражданин Тайваня, естественно, занят тем, что продает все на территорию Российской Федерации. Идите в жопу, у меня капитализм, а не ваши эти идиотские псевдодемократические политические наезды. Я говорю, расскажи, а как у ваш TSMC убежал уже в США? Товарищ Тайваня криво ухмыльнулся, сказал, не получается. Я говорю, почему? Денег мало. Нет, говорит, денег очень много. Но беда пришла, откуда не ждали. Когда, говорит, заводы эти TSMC строили, то, условно говоря, при строительстве цеха по производству процессоров, вот там, ну, условно скажем, 15 этапов строительства этого самого цеха. Когда, говорит, строили, тогдашние инженеры, они часть сделанного не документировали никак, решая свои инженерные проблемы. Вот там 15 этапов, из них там пяток не задокументирован. И попытка перенести на территорию США, ну, тащите, а сделать ничего нельзя, потому что, говорит, инженеров такого класса, которые вот так вот на ходу все это решали, их тупо нет больше.
А куда они делись?
А они другим.
В Китай уехали.
Они другим. И в Китай уехали, и другим занимаются, и, короче, ни за какие деньги вопрос не решается вообще. Вбухали, говорит, да, много, а утащить производство невозможно, оно не работает. Несмотря на то, что станки увезли, включить невозможно. Нет, говорит, специалистов такого уровня, которые могут это запустить. И вовсе все, говорит, не так розово на территории Соединенных Штатов, что достаточно просто дать бабла, и вот уже закрутилось, заработало. Нет, так не получается. Их нет, этих специалистов, ни на Тайване, ни тем более в США. Что падение уровня образования и квалификации, они повсеместные и страшные. Так что вот, не так все хорошо, как могло
показаться. Ну, там много всяких проблем, там оказалось еще с налогообложением какие-то хитрости, то есть, для того, чтобы этот завод новый TSMC заработал на территории США, то есть, он должен окупаться банально, то есть, это,
было бы,
это конечно, политический проект, но какой-то там здравый смысл должен быть, а при нынешней схеме налогообложения, даже ультральготной, он не окупится. И что с этим делать, тоже непонятно, там идут какие-то дикие бодания, но в целом, ну, это как вот знаменитая цитата из старого советского фильма «Джонни, сделай мне монтаж».
Да.
Не получилось.
Хотелось бы. Я обращаю внимание граждан, что это везде так, это не только у нас тут какие-то турбулентности, перекосы, и вся это везде, это повсеместно одно и то же. Но возвращаясь обратно, а вот идут крики про импортозамещение. Мы со времен советского детства все эти крики очень любим.
Обожаю просто. Да.
Как оно, с твоей точки зрения, идет, не идет импортозамещение?
Ты знаешь, двояко оно идет. То есть, вот там, где есть сильная воля, где есть какие-то, ну, личности, не боюсь этого слова, там оно идет. То есть, например, вот был у нас там какой-то Акронис.
Uh-huh.
Кто он, что он? Теперь у нас есть Киберпротект. Ничем не хуже. Там в основе лежат какие-то там эти принципы Акрониса, но уже все на них построено, улучшено и работает гораздо лучше.
А во главе Алексей Павлович.
Алексей Павлович, не который забавлюсь, вот, да. Вот, как к вопросу о личности. Да. Да. То есть там был у нас Zoom, он до сих пор, в принципе, есть, но там очень трудно стало платить, и, в общем, все идет через одно место. Ну вот, сделали МТС-линк, который с пользовательской точки зрения ничем не отличается. Отлично работает. Уже там идет масштабирование на огромное количество компаний. Был у нас Sennheiser какой-то там давным-давно. Сейчас-то они тоже там хлопнули дверью, сказали, что мы этих рюських не очень, хотя купить все равно можно. Но у нас есть, слава богу, в Петербурге Кеннертон.
Который... Несравнимый, что характерно, по качеству. Просто несравнимый. Это продукт совершенно другого класса.
Ну да, то есть я вообще в недоумении от того, что делает Кеннертон, потому что нельзя так хорошо делать. Это неправильно.
Я повторюсь для, так сказать, комрадов. Возможно, кто-то пропустил. Наушники номер один. Забыл, как называются. Который в пределах тридцатки стоит.
Титан.
Титан, да.
М12 Титан.
Я приволок домой, я послушал очень хорошие наушники. Вот никаких этих самых. Очень хорошие. Следом наушниковый усилитель. Через наушниковый усилитель они стали еще лучше.
Хотя казалось бы.
Очень хорошие наушники. Так сказать, я, поскольку, например, там эти кино, вино и домино, я вынужден в них долго сидеть. Например, Sennheiser, в котором облезают все эти обшивки амбушюры, я каждый раз вылезаю с кусками этих пленки на ушах, это не очень радует. Эти великолепные просто, и как они на башке сидят, и как они уши держат, лучше я не всем. Возможно, я не самый опытный.
Ну, слушай, будем откровенно, вот если по чесноку, да. То есть можно купить наушники там за 300, за 400 тысяч, они офигенно сидят, они.
Да.
Все, но 300-400 тысяч, а тут все-таки 30.
Так точно. То номер два были под названием Gjallarhorn, да?
Gjallarhorn, да.
Да, которые в пределах 70-75. Ну, я послушал, положил в уголок, и я небольшой любитель в них сидеть только по работе. Эти, когда я принес. Воткнул. Я день сидел, слушал музыку из ВКонтакта. То есть не какие-то там лослес записи, да. А даже то, что лежит ВКонтакте, там натурально у меня челюсть отвалилась. Я таких этих, чтобы оно вот это здесь, это здесь, это здесь, и это тут так разложено и настолько четко и ясно слышно, отвал башки вообще.
Да?
Настолько круто. Про усилители молчу, это блин. Отдельное наслаждение. Оказывается, музыку-то, как ты понимаешь, ее ж художник пишет, только звуковой-то. Тут палитра вся перед тобой нарисовалась. Я, в общем-то, старенький уже. Я всякое слышал. Такого нет. Вот нет, и все. И третий, не помню опять, как называется.
Ну, короче, я запутал себя и сам. То есть, первые были М12 Studio,
да.
Вторые Gjallarhorn, третий М12 Titan. Это вот
точно.
Новая модель.
Да.
Это вообще мои любимые, то есть меня
отвал дома башки, блин. Причем мне каждый раз непонятно.
Как?
Я же все уже слышал.
Опять белый альбом заново слушать.
Отличные вообще, отличные. Мне денег за рекламу не платят. Обратите внимание, да.
Наушники. Мы бы не отказались, но мы Валентина не берем, потому что, он реально какой-то альтруист.
Наушники просто из ряда вон. И я тебе приведу пример. Не далее, как на прошлой неделе. Москва, известная радиостудия федерального размаха и масштаба. Все сидят в Кеннертоне.
Все. Ну надо же.
Технический персонал, да. Как-то так.
Неожиданно.
Получается. Я так понимаю, люди разбираются. В чем слушать?
Ну, да, то есть меня самого никто не заставляет. У меня дома там целый шкаф очень разных наушников. Но я вот сам вот постоянно сижу в М12 Титанах, вот этих, как раз, которые у тебя последние, крайние. То есть, ну, потому что, ну, вот по соотношению вот всех каких-то плюсов и минусов. А еще, слушай, у меня же такая история случилась невероятная. Короче, у меня много лет, там, года 3-4, лежала просто без дела звуковая карта Sound Blaster Creative AE9. И, ну, уже появились усилители Кеннертона, то все. То есть я. Она не нужна мне была, я полез на Авито. Посмотрите, за сколько ее можно вообще продать. Залезаю, и первое, там я пишу AE9. Первое же объявление: сделаю апгрейд звуковой карты AE9. Начинаю читать. Мастер Сергей. Сергей, привет. В Сергиевом Посаде разрабатывает технологии апгрейда самой разной техники, в том числе звуковых карт. Я с ним связываюсь, он говорит: слушай, ну вот платишь 70 тысяч.
Нормально. И...
Нормально. И у тебя получается такое, что ты охренеешь. С одной стороны, я 70 тысяч, напрягся немножко.
Неудивительно, конечно, охренеешь.
Ну, потому что звуковая карта стоит 30-ку.
Да.
Он говорит: ну вот звук будет, вот как у усилителей за 800 тысяч. Я говорю: блин. С одной стороны, ну, короче, рискнул. Вот просто вот, знаешь, вот рискнул, думаю, ну, у меня работа такая, что у меня как-то вот и про хорошее можно рассказать. А если там меня немножечко на обман, то, в общем, тоже отличный пост получается. Людям нравится.
Ничуть не
людям
хуже,
нравится,
да?
Читать, когда меня обманывают. Такое случается не часто, но бывает.
Опять вот. Тебя лоха развели.
Да, да, да. Людям приятно. Ну, смех и радость мы приносим людям. Я ему отдал, то есть он там где-то около месяца с ней возился. Присылает обратно. Я вставляю в компьютер. Ёб твою мать. Ну, вот я это, знаешь, это даже не Геллархорн, то есть, вот как вот, когда я первый раз услышал. Это просто какое-то, знаешь, это концентрированное наслаждение. То есть там такая детальность появилась, такая проработка, такая сцена.
А что он делает?
Он, понимаешь, он поменял вообще все на ней. То есть все. Там эти конденсаторы на какие-то там высококлассные, предусилители все поменял, там были предусилители, грубо говоря, по $30, он поставил по 150, то есть, а там их 4 штуки, и вот так вот все, то есть, я посчитал, на самом деле, вот, когда я потом стал считать вот то, что он наставил, там работа его, он взял где-то около десятки, то есть, вот за 60 тысяч это вот только
комплектующие.
И я просто офигел, вот сейчас я ему отдал еще один усилитель. На апгрейд, то есть тоже жду невероятно. То есть у нас есть мастера. Я пытался так спрашивать, где он работает. Он сказал, знаешь.
Понятно, где.
Не надо. То есть, я знаю, что он живет в Сергиевом Посаде. Вот те, кто там погуглит, что такое Сергиев Посад, они, думаю, поймут. А кто не погуглит, ну и не надо. То есть ей лучше этого и не знать. Ну, вот у человека хобби, свободное от полезных дел, он вот апгрейдит звуковые карты. Это невероятно просто. И у нас таких мастеров. К счастью, довольно много. И вот дай бог им здоровья, потому что то, что они делают, это, ну, это словами не описать. И вот там Валентин Казанжи из Кеннертона, Сергей из Сергиева Посада. Вот мои ну, про Валентина я давно знал, но Сергей, да. Это мое прям открытие 23-го
ну,
года.
Ну, в общем, с помощью Валентина и Кеннертона у нас импортозамещение состоялось задолго до.
Да. И осталась, в общем-то, мелочь, там, ну, машины окончательно, там, станки, автомобили, что еще, ну, планшеты.
Ну, с автомобилями тоже, да. То есть, если вы там какие-то непрерывно горячо любимые BMW строят какие-то подлянки, блин, ну так вы вынуждаете просто отказаться. Просто вынуждаете. Вам от этого какая польза? Я не знаю.
Ну так, а в машине за много-много миллионов рублей отрубают облачный сервис.
Молодцы. Молодцы.
Как вообще?
Я уже не помню, куда мы последний раз далеко, наверное, в Пушкинские горы ездили. Вот она на дистанциях, где 500 километров прямо, это она нормально показывает, а все остальное этот навигатор вообще мимо. Просто мимо, блин. Ну, вы что делаете-то вообще? А, между прочим, деньги заплачены, немалые, и это вот такое отношение к клиенту. Ну, спасибо. Я так думаю, китайцы и там уже все давным-давно украли, как следует сделали, и вообще.
Ну, я смотрю такой за рекламу канал «Клубный сервис».
А там?
А там как раз вот регулярно разбирают китайские автомобили, в том числе и довольно дорогие. Там ведущий обалденный такой, очень обаятельный дядька. Завидую немножко. Вот. И, ну, знаешь, вот снаружи уже хорошо, а вот внутри еще там всякие нюансики есть. То есть, вот китайская привычка носовать говна и палок, она, к сожалению, очень крепка. То есть, они с ней борются, видно, потому что там за последние 5 лет прогресс колоссальный. Но все-таки вот внезапно там типа разбирают автомобиль там, за 5 миллионов рублей китайский. И так снаружи хорошо, 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 заглянули, а там говно и палки. Ну вот, но уже меньше. Потому что раньше там просто все было из них. А сейчас как-то вот уже на что-то похоже, но я думаю, что годика через 2-3.
Ну, это что же, как ты понимаешь, я помню, мне друган сына, дядя Дима, вот, вот Ауди вот эту не бери. Я говорю, почему? Двигатель далековато вперед вынесен, и когда на 160 входишь в поворот, очень сильно заметно. Ну, я таких чудес вождения не практикую, чтобы на 160 в какие-то там адские повороты входить. Ну, я боюсь, что большинству граждан вообще незаметно, что там такое не так. Главное, что из точки А в точку Б тебя довозят, тепло, хорошо, зад греет, руль греет. В общем-то, этого, наверное, достаточно. Вот в автомобиле BMW почему-то стекло у меня не греется. И у всех так. В нем нету подогрева лобового стекла, потому что это мешает обзорности. Нет того кристально чистого вот, вида. А в результате в нашем климате у тебя надворники намерзают. Дальше вот эти комья ледяные ездят тебе по морде, ничего не убирают. И что делать с этим, неясно. Либо включаешь обдув со страшной силой и сидишь весь в поту, как в бане. Блин, регулярно включил, выключил, включил, выключил. Вдруг у китайцев лучше. Вот это меня сильно волнует.
Но я думаю, что китайские производители уже должны потихонечку обращаться и предлагать на краш-тест свой.
Так точно, да. Еще я музыку все время слушаю. У меня главное в машине – это музыка. Как, ну, кроме того, чтобы она прыгала, как леопард, и всех обгоняла. Главное, чтобы хорошая музыка
была. Под хорошую музыку обгоняла.
Но музыку хорошую надо ставить отдельно.
Да.
Потому что то, что фабричное даже за деньги, оно как-то это. У меня в Мерседесе стоял этот.
С пониманием.
Harman Kardon. Ну, хороший.
Samsung у тебя стоял. Да. Harman Kardon от Samsung.
Хороший. Ничего сказать не могу. Хороший. Он просто хороший. А вот то, что мне товарищ Каркунов ставил.
О,
охеренный. Тут никаких, я тебе рассказывал, что я его слушал, слушал и пришел к выводу, что как-то тихо. Очень хорошо, но тихо. Когда я хочу громко, он уже хрипеть начинает. Это меня расстраивает. Я не люблю, когда хрипит. Заманил Дементия. Дима, сядь, послушай. Вот я включил, оно тихо. Я Дементию только захотел сказать, что тихо. Пришлось орать, потому что когда один ты не слышишь, он прозрачный, хороший звук. А когда ты начинаешь говорить, то тебя не слышно. Настолько там могучее звуковое давление. Причем в предыдущем, в X5 у меня все время тряслось лобовое стекло, и изображение в зеркале заднего вида размазывалось, а тут трясусь я весь. Изображение размазывается. Очень хорошо. Люблю. Хорошая музыка.
Такой массажик приятный. Да. Душевный. Ну, есть в этом что. Да, с годами понимаешь, что кроме детей и музыки радости больше практически никаких не остается. Ну, собачки еще. Собачки.
Вспомнили Huawei, вспомнили удушение этим Объединенным Западом китайского 5G, а у нас что с этим самым 5G?
У нас есть такая добрая традиция.
Ну, кроме вышек, которые у нас жгли интеллектуалы.
Да, вышки – это важно, вышки мы сейчас вот закончим, и мазут уже
стоит. Сожжёшь!
Уже я видел Дементий, мазут-то приготовил.
Я чувствую, чипы шевелятся.
Ой, да. Смотри, ну, у нас есть такая традиция, то есть, вот когда в 80-м году коммунизм не случился, объявили Олимпиаду, да, то есть, нормально все как-то приняли. Вот у нас 5G примерно такая же история, то есть, я боюсь, что там ближайшие, то есть, я помню, как мы с тобой года 2 или 3 назад говорили, что там Петербург – это самый 5G-стый город в России, так до сих пор и остается на самом деле, на Невском и на Лиговском прекрасно работает. Ну и, в общем-то, пока все. То есть 5G нам пока не грозит, потому что, во-первых, это дорого, во-вторых, это сложно чисто технически, потому что сейчас у нас частоты, которые нужны для 5G, используются военными.
Угу.
Это не секрет. Я думаю, что я тайну не раскрыл. И вот в это время, мне кажется, все-таки лучше пусть интернет будет помедленнее, но лишь бы вот у наших людей в погонах все было хорошо. Вот мне так спокойнее лично.
Я, извините, перебью. Как раз вот это делали ролик про очередной китайский рекорд, как они там 1,2 терабит, по-моему, у них пропускная способность, что это 300 фильмов в высоком разрешении, не то 4К, просто за секунду вот они заливаются. Это прекрасно, с одной стороны. Да, но... С другой стороны, первое, и оно же главное. Я успеваю посмотреть только «Слово пацана», блин. А когда смотреть 300 фильмов, я не знаю. И зачем мне это?
Ты же не чушпан.
Что это такое? То есть непонятно, зачем такая дикая скорость. Вот лично меня, то, что есть сейчас, мои бытовые нужды написать, посмотреть и послушать, вот удовлетворяет выше головы. Надо ли больше?
Надо,
ну,
слушай.
Ну, наверное, надо.
Я объясню, почему надо. То есть, это, извините, да, за технологический ликбез. Дело в том, что вот спектр, который используется для 4G, набор частот, он ограничен.
Да.
То есть, ну, вот просто физика, сука, ты злая. А потребности людей в трафике растут колоссально. То есть, у нас вот только за 2023 год трафик Телеграма в России вырос на 100%.
Ну, ничего себе.
На 100%. Только
там,
Телеграма.
Там, кстати, вот для меня что-то странное вообще. То есть, вот ставишь ссылку, посмотри ролик, это одно. А если нальешь сам ролик, это совершенно другое. Вот налитый туда ролик смотрит гораздо больше. Удивлен. Ну, народ, по всей это знаешь, вот я с сайтом еще давно заметил, что люди, которые ходят на сайт, они мне там десятилетия, как у тебя хорошо, про игрушки, про кино, про политику, больше никуда ходить не надо. 3 ресурса максимум тогда человек посещал, да. Ну, а сейчас еще меньше, если в телеге все это есть, а что я ходить куда-то
буду?
Ну,
вот да, то есть, и трафик вырос там собрано, но пропускная способность-то, она не изменилась, она... Сейчас операторы очень лихорадочно чем занимаются. Они берут частоты, которые использовались для 3G, и это называется рефарминг, и переделывают в 4G, то есть там развертывают 4G. Но на тех частотах, где был 3G, там 4G нормальный развернуть нельзя. То есть там скорость увеличивается, но так это. Вот. И если это будет продолжаться, вот, потребитель, потребность трафика будет расти с такой же скоростью, то уже там через год, через два скорость, к сожалению, снизится, потому что на всех станет не хватать. И единственный способ вот это забороть – это перейти как раз в 5G, где…
Ширше, больше.
Да. Ширше, больше, но не дальше, ближе, там надо больше базовых станций ставить. Другого пути нет. Собственно, это причина, по которой отменили безлимитные тарифы, так все сговорившись, ну просто, сука, потому что ну, там… Когда вот человек, вот он живет в поселке каком-нибудь, он не проводит себе нормальный интернет, потому что ему дорого. Он ставит модем и безлимитный тариф и шарашит. И вот если этот добрый, приятный человек будет при этом еще и торренты раздавать и качать, то, в принципе, он кладет базовую станцию вот так вот. И все там вокруг 100 домов, они остаются без связи. Ну вот поэтому с безлимитными тарифами сейчас все очень нехорошо. Так вот, но есть хорошая новость. 5G пока не будет, но будет Олимпиада. Короче, в этом году наши операторы наконец-то разрешили использовать один номер в нескольких устройствах, конкретно в умных часах.
Так.
То есть первый это придумал Мегафон, потом МТС, ну и потом еще Билайн подтянулся, Теле2, по-моему, до сих пор нет. В чем суть? То есть ты можешь свой номер прописать из смартфона в часы, и смартфон с собой не брать. Например, когда ты идешь там на прогулку с палками, вот брать с собой смартфон, по моему опыту, это гиблое дело, потому что обязательно там что-то вот хочется остановиться, посмотреть, а что там, а как, а вот, там, ну, вот зудит как-то. Когда в каком-то городе новом оказываешься, тоже. Вроде надо город смотреть, там интересно, а ты в смартфоне там. И вот ты можешь смартфон с чистой совестью оставить дома, там, в номере гостиничном, в квартире, и пойти гулять с одними часами. То есть те, кто знают твой номер, они тебе позвонят. Но ничто тебя не будет отвлекать. То есть там пошел плавать, не знаю, в бассейн. То есть, вот я не знаю, как у тебя, у меня есть такой небольшой страх вот, пропустить важный звонок там, от родителей, от семьи, там, не знаю, от друзей немногочисленных. Ну, вот страшно как-то. И поэтому просто вот так вот героически выключить телефон, оставить его дома и уйти. Там. Ну, страшно как-то. А вот тут мой страх исчез. То есть теперь я знаю, что у меня смартфона с собой нет, но есть часы, если что, мне вот сюда позвонят. Очень удобно. Это вот прям этого долго не было там, в Штатах. В Европе эта тема была уже много лет. У нас вот появилась только в конце лета этого года. Ну вот.
Странно, конечно, но надеемся, что полезно.
Немножко, да. Но я понимаю, что это такая немножко нишевая история. Кстати, в Apple Watch не работает. То есть, работает во всех часах.
Я только хотел тебя спросить.
Да-да-да.
К чему это все?
Работает во всех часах. Симка, кроме Apple Watch. Ну, Apple не разрешает. Это вообще мы сейчас, я думаю, мы эту тему еще затронем просто. Apple не разрешает нашим операторам делать очень многие вещи с новыми устройствами. Потому что все, что как бы происходит на платформе Apple, дает отмашку Apple. То есть включить 5G Apple, включить поддержку eSIM Apple. Мы на своей стороне ничего сделать не можем. А в других моделях, пожалуйста, у меня.
Ну, я не знаю, я это то же самое, что с автомобилем BMW,
да?
Происходит.
Очень похоже.
Ну, вы хотите кривляться, ну кривляетесь. Ну, вы просто это.
Да кривляетесь.
Граждане к вам всей душой, а вы их из дверей ногами выпихиваете. Ну так они это, ну, наиболее упертые.
Из оплаченных ими же дверей.
Так вот точно, это, да. То есть, ну, это... наиболее упертые, может быть, и останутся, а не наиболее упертые, они тупо уйдут. Зачем с вами связываться, если это вот так вот у вас интересно работает? Я тебе рассказывал как-то раз, мы пошли на концерт Ричи Блэкмора и группы Rainbow. Выбежал дедушка с таким пузом, 73 лет, уже никуда не попадает. Я не люблю вообще все эти, знаешь, кумиров детства.
Ну, да,
в 70 лет посмотреть, это ничего, кроме грусти, не вызывает. Но тут я подумал, что и дедушке, и мне уже недолго осталось. Пойду посмотрю на ветерана, как он там. Ну, и что-то хочется заснять. Я достаю роскошный айфон, не помню уже, когда такой был. Вот зал перед тобой. Вот люди там с фонариками, зажигалками, с чем они. Сцена ярко освещенная. Ну, и, соответственно, телефон, он тебе снимет, либо ты сцену нормально заснимешь, и зал будет черный, ну, либо фонарики, а сцена ослепительно белая, там вообще ничего не видно. Ну, и я сижу там, пальцами кручу, а впереди люди сидят с самсунгами, и у них все уравновешено. Ну, нихера себе, тут у меня телефон условно в два раза дороже. А и камера-то вроде. Стив Джобс завещал, что камера – это самое главное вообще, все силы на нее должны быть брошены. И вдруг такое говно отчаянное.
Как? Но справедливости ради, с тех пор немножко полегчало, то есть камера в айфоне, особенно в плане видео, очень хорошая. Ну, в общем-то, я вот оставил.
Опять извини, да. Забуду просто. Я это. У меня есть всякие там Кэноны вот с такими объективами. И, в общем, рюкзак весом 8 килограмм и стоимостью 10 тысяч долларов. Ну, а вот. И все, и рюкзак пошел нахер, потому что этого хватает абсолютно. Для всего абсолютно, да? За глаза и за уши вообще, все уехало в далекое прошлое.
Я ну, вот... есть кудесники, которым до сих пор вот это все нужно.
Безусловно.
То есть, они знают, что с этим делать, они из этого выжимают такое, что ну, нам…
Не тот уровень, я так скажу.
Не под силу просто.
Если я не фотографирую для… Если фотографии не идут на билборды, там 5x7, то не совсем понятно, зачем ты эти 8 килограмм с собой носишь профессионального оборудования, а потом 90% твои фотки смотрят с телефона. Вот для этого ты старался. Извините, ну, да,
это
перебил.
Это печальный парадокс, да.
Итак, камеры, но видео, видео отличное.
Видео на айфонах прекрасно, собственно, я же вот с сентября этого года, но ну, относительно недавно, но уже прилично, я полностью уехал с платформы Apple на Samsung. Не потому, что я люблю Samsung, Samsung тоже те еще твари, в общем-то, но поскольку там Android, то есть можно делать разное. А вот тут вот вышел 15-й iPhone, 15-й обычный, 15 Pro. Люди вокруг стали спрашивать, покупать, не покупать. Я говорю, ну, смотрите, вот вы покупаете телефон, он там стоит ну, 150 тысяч, допустим, минимум.
Да.
То есть, там не работает Voice over Wi-Fi. То есть, это технология, которая позволяет звонить не по мобильной этой связи, а через Wi-Fi. И когда ты находишься где-то в другой стране, например, а мы до сих пор бываем в других странах, то когда ты подключен к Wi-Fi, то ты можешь звонить бесплатно, то есть, да, в рамках своего домашнего тарифа. Ну, приятно. Это очень просто приятно. Это не работает, потому что Apple на новых моделях разрешил. Это работает только последний на 13-м айфоне, на 14-м, 15-м нет. Не работают бесконтактные платежи. То есть, если ты хочешь платить просто телефоном, тебе нужно какой-то стикер приклеивать. Ну, окей. Да. Нет приложений кучей в маркете, то есть в App Store. То есть ты вот раньше, как здорово было, ты из облака восстанавливаешь на новый телефон, у тебя все приложения на месте, все удобно. Теперь, чтобы поставить приложение РЖД, банков, Аэрофлота, вот все подряд. То есть надо ставить приложение iMazing и долго-долго трахаться на компьютере. То есть это вот слово трахаться в данном случае абсолютно уместное, потому что это реально, блин, я в прошлом году с 14-м так на что 15-й решил не покупать. И вот так вот, вот одно, другое, третье, и ты такой, блин, ну, то есть получается, ты платишь деньги очень хорошие, а тебе в ответ вот смачно плюют в лицо. Правильно ли это?
Ну, с их точки зрения, наверное. Они хотят с нами расстаться и уверенно расстаются. А нам-то чё? Ну, сегодня ли? Этот, а завтра тот. Точно так же, как когда-то на вас переползали с этих, да? Я помню, еще эти с карандашиками.
Windows Mobile, да. HTC Titan 2.
Было лучше, да, лучше, бесспорно. Я вообще равных не видел айфоном, настолько они удобны. Для дебилов. Я ж это... Дайте мне одну большую красную кнопку, и все, больше меня ничего не интересует. Все очень хорошо. Но если вы хотите от меня избавиться, ну, я сам убегу.
Ну, я вот переехал на S23+, даже не ультру. Ну, если бы я почувствовал какое-то страдание, я бы, наверное, вернулся. Ну, потому что для меня телефон – это не какой-то фетиш, но это для того, чтобы
инструмент. Стамеска, фактически.
Это, да, то есть, мне это инструмент коммуникации. Если бы я почувствовал какой-то вот дисгармонию и неприятность, я бы, конечно, свалил обратно, но нет, даже лучше, там более тонкие настройки и приложения, то есть, если их нет в гугловском магазине, там тоже все выкидывают, оно есть в Росторе, если оно нет в Росторе, ну, вдруг, оно есть в Galaxy Store, то есть, вообще без проблем, то есть, раз и все, никаких вот этих вот, а на айфонах я до сих пор пишу видео. То есть, у меня есть там, когда вот я выезжу куда-то, за пределы студии вылезаю, у меня 3 айфона, я их ставлю на штативы, петлички, свет, идеально получается. На андроиде такого пока недостижимо, в принципе, вот даже на Самсунге.
Доползут, ничего.
Ну, может быть, но пока вот, пока айфонов полно, то можно пользоваться, потому что в плане видео они до сих пор прям прекрасны.
Бесспорно. А вот процессоры Intel, AMD, что-то там Apple вроде как мутил, там как дела обстоят?
Знаешь, там интересная история получается. То есть, во-первых, с чего бы начать, все такое вкусное. Но смотри, во-первых, AMD в этом году выпустил новый сокет. Я понимаю, что для нормального человека это немножко... Там, ну, сокет, да их... Короче, AMD славится тем, что она в течение долгих лет эксплуатирует одну и ту же дырку для процессора. То есть, поколения процессоров меняются, а дырка та же. И это довольно удобно, потому что Intel, они...
Сокет – это куда
вставляются? Ну, это разъем на материнской плате, да? Куда вставляется. Ну, там раньше были лапки, сейчас разъемы, сейчас лапки уже на самом сокете. То есть, там они меняются. То дырки там, то ножки. В общем, ну, короче, сокет. Вот. Intel, они, когда выпускают новое поколение процессоров, они тут же выпускают и новый сокет, то есть, там не забалуешь.
Да.
А AMD очень такие дружелюбные, они там, в течение нескольких лет выходит новое, прям реально сильно новое поколение процессоров, и они отлично втыкаются в старые материнские платы. И вот в этом году они выпустили там 7000-ю серию десктопную с новым сокетом AM5. И это получилось что-то совершенно безумное, потому что я за этот год собрал три системы на этом сокете, и каждый раз я, цензурно выражаясь, недоумевал. Потому что, во-первых, они выпустили первый свой процессор, где ядра по 5-нанометровой технологии. Хорошо, старые были 7-нанометровые. Звучит круто, такого ни у кого не было еще вот на... рынки процессоров, у Intel там до сих пор 10 нанометров. Думаю, ну здорово там, да. Включаю, собираю, и вдруг там я просто сижу, что-то картинки смотрю, компьютер начинает реветь, как ненормальный, просто как бешеный зверь, которому на лапу наступили. Ну, что такое? Смотрю, он греется 95 градусов.
О.
Что такое?
Начинаю, хотя должно быть наоборот.
Начинаю, должно быть, да, но начинаю разбираться, выясняется, что... Ну, Вот мы с тобой уже над тем, по-моему, в прошлом году как раз говорили, что как, чем меньше становятся эти графические ядра, тем труднее от них отводить тепло, потому что контактная поверхность с радиатором тоже уменьшается. И вот это вот отвод, он усложняется, усложняется, усложняется. И если с 7 нанометров оно еще как-то нормально, то с 5 вот там булавочное это ушко, то есть пофигу, что у тебя сверху стоит там огромный радиатор, это водяное охлаждение, ну просто он не может передавать, отдавать да, не да, может, да. Нечем, некуда. И в итоге пришлось мне этот процессор понижать у него напряжение, понижать частоту, чтобы он работал, ну, ну, чтобы не орал, по крайней мере, чтобы там рядом семья спать могла, потому что когда компьютер орёт…
Идёт на взлёт,
да. В общем, невероятное что-то абсолютно. То есть, и я вот сейчас все-таки всем, кто собирается собирать компьютеры, собирается собирать, извините, я бы советовал либо 5000-ю серию AMD, она до сих пор прекрасна. Там появляются все время новые процессоры, там есть эти специальные игровые даже процессоры, X3D. Ну, либо Intel. Intel
понадежнее.
Они, блин, как это, как Маузер Дзержинского. То есть не подводят. То есть они. Да, там и технологии, и техпроцесс
какой-то. Как трехлинейка.
Да, да, и вот как-то вот, несмотря на то, что они вроде бы отстают по техпроцессу, и там все у них не так красиво и изысканно, но, блин, ну работает же и не орёт. Поэтому вот. А с Apple вообще интересно получилось.
Что ж там, Тимофей-то, да?
Как там, да, как там наш Тим? Они выпустили в 2020 году процессор M1, свой, самостоятельный, да, да, да. Который там произвел на всех сильнейшее впечатление.
Мы что... даже накупили мини этих, отлично работает.
Прекрасное, да, прекрасное. То есть потом они выпустили M2, а потом призадумались. Дело в том, что они, когда хотели показать Intel, где его место, там, у какой параши, они реально сделали очень сильный шаг вперед. И люди, которые купили компьютеры в 2020 году, в 2021 году, они сказали, так, ну, у нас все хорошо, мы не... зачем нам покупать M2 или тем более там, M3, ну реально, ну, ну вот у меня, я привожу...
Со всеми задачами справляется.
Да вот так вот, да. Просто, то есть у меня ноутбук, я взял этот M, в общем, MacBook Pro 14-дюймовый на M1 Pro, то есть это, ну, 22-го года, насколько я помню, модель. То есть он у меня ролик, когда вот я вывожу ролик после монтажа на, ну вот уже файл, то есть в 4К, он у меня ролик за 7 минут получасовой выводит. Получасовой ролик за 7 минут.
Стремительно.
Ну вот что в моей жизни изменится, если он будет выводить его, допустим, за 4 минуты? Да мне пофигу уже. То есть такая вот разница была.
Не критично.
Час и 7 минут. И это было. А вот 4 минуты и 7 минут вообще без разницы. Вот. И в результате просто перестали тупо брать. У них в этом году провал по MacBook, и они что придумали? Выпустили M3.
Отключить старые ноутбуки.
Нет, ну отключить страшно, все-таки как-то неловко. Они, знаешь, что сделали? Они выпустили процессор M3, тоже там, как он, по-моему, 3-нанометровый какой-то вообще. Но они обычный M3 и даже M3 Pro сделали медленнее, чем прошлогодние M2.
А смысл?
А смысл хитрый, что брали M3 Ultra. То есть есть вот M3 Ultra, он типа вот такой настоящий, берите его. А если ты хочешь, там, или M3 Max, я путаюсь. Да, M3, M3 Pro, M3 Max, и вот еще они собираются вроде Ультру делать. Вот, если ты хочешь прям вот совсем хороший, бери Макс. А эти, ну, для лохов, там никто напрягаться не будет. То есть это происходит такое принудительное репозиционирование. То есть, чтобы младшие процессоры не удовлетворяли потребности профессионалов. То есть, если ты профессионал, бери топовый, он стоит там на косарь больше. А это, ну, извини, подвинься. То есть, это очередной пример такой монополии. То есть, когда люди обрадовались, вот, смотрите, Intel набили баки, появился новый процессор, даже недорогие на M1, в Mac Mini, там реально рвали на куски, монтажная станция дорогущая, все. как только раскушали, теперь хочешь быстро – башляй. Не хочешь башлять – ну…
Отдыхай.
Отдыхай. Вот такая вот история. Поэтому в этом году как-то все было на X86 ровненько, но появились китайцы, которые уже на уровне таких вот Core i3 10-го поколения очень даже неплохо работают. Но вот их пока мало, то есть они даже до нас особо не доезжают. Но я думаю, что в 2024 году
доедут.
Доедут уже и в ноутбуках, и тем более в настольных компьютерах. Ну а Apple, ну что же, пожелаем им удачи и лично Тиму.
Sic transit gloria mundi, к сожалению.
Да. Слушай, а у меня встречный вопрос. Вот, наверное, уже пора немножечко закругляться. Вот я понял, что тебе в этом году понравились в очередной раз наушники Kenner.
Да.
А кроме них, вот что-то такое вот из техники запомнилось, из любой техники, вот что прям ну, порадовало, как-то взбодрило, обнадежило.
Ну, оно не применительно к этому. Я наконец-то нашел людей, которые могут правильно построить домашний кинотеатр. У меня руки до него не доходили.
Ну, это важно, да.
Приехали грамотные люди, внезапно обнаружили, что у меня тыловые колонки прикручены вперед.
Ну, как неловко.
Ну, как положено, да. То есть я купил себе новую акустику B&W. Была хорошая, так я тебе скажу. И ресивер там был хороший. Хороший, но старый, без Wi-Fi. Там не может это, не может то. Я ресивер я давно купил, но тут купил новую акустику. Знающие люди сказали, что ресивера недостаточно, если музыку хочешь слушать, нужен отдельный стереоусилитель, чтобы он был, отдельный проигрыватель, свежая приставка Дюна, все как положено, короче. В общем, когда прикрутили все как следует, ну, перво-наперво оно орёт так, что там натурально диван переворачивается. Там всякие эти виниловые фигни, у меня ж винилов-то мне надарено там огромное количество, но меня, честно тебе скажу, никаким боком не впечатляет вообще. То есть это специфический звук, от которого я сильно далек. Плюс все пластинки записаны настолько по-разному, что ну, да. Местами только руками развести. Вы что вообще делаете? Кто это делал? Что у тебя с ушами? Непонятно. Но, чтобы меня не расстраивать, специалист сказал, давай вот через AirPlay послушаем. И там какие-нибудь, начиная с файлов, которые, ну, там теннисные шарики прыгают по поверхности, начиная с этого и заканчивая музыкой. Вот когда музыку включили, и диван чуть не перевернулся, это мама дорогая, блин, я тоже 3 дня сидел, слушал, разинув рот, насколько круто вообще, непередаваемо сурово это, я уж не помню, тебе рассказывал, не рассказывал, у меня родственник, меня сильно старше, ну, лет на 10, наверное. Ну, и зачем ты это построил, этот дурацкий свой кинозал? Я говорю, ну, сейчас, подожди, и есть такой замечательный, как бы это назвать, альбом группы Led Zeppelin, называется Celebration Day, где они там отмечали очередную дату и собрались с сыном своего барабанщика. Ну, оно ж концертное, с одной стороны, но нынешняя техника звукозаписи, не у всех так студийные альбомы записаны. Произведение под названием «Кашмир», родственник далек от всяких Led Zeppelin'ов, Кашмиров там и прочее. Вот, включил. Не зря построил, сказал родственник, потому что там шарашит с такой силой и громкостью, что не на всех концертах.
У меня наше открытие есть такая группа Eagles, которую все знают по одной песне.
Неплохая, да.
Да, и у них есть альбом, тоже концертник, Hell Freezes Over. И я вот случайно наткнулся, как раз когда вот мы с мастером Сергеем, с Сергеем Посадом там слушали разные эти цапы, вот там оттуда включили «Отель Калифорнию», вообще по-другому сыгранное. Я просто был потрясен, как оно все.
Да. Отвал башки.
А там весь альбом такой он записан просто как-то.
Ну, они это мега инструменталисты играют.
Это что-то вот,
это
да.
Кусок идиомы. Ты в курсе, да, что это The Hell Freezes Over? Да. Это по-нашему, когда рак на горе свистит.
Да.
Когда там замерзнет ад, ад замерз.
Да, то есть там, нет, то есть там просто нет, ну ты знаешь, там как это название взялось, да, что
да.
Когда они распались там. Один из участников сказал, что мы соберемся, когда вот Hell в аду там ад замерзнет. И вот они собрались и записали «Тотальный рейс». То есть, ну, невероятно абсолютно. Ну, слушай, у меня домашнего кинотеатра пока нет, как-то не сложилось, коплю. Но сначала надо дом построить, вокруг него же там. Точнее, ну, вокруг домашнего кинотеатра хорошо строить дом.
Вот, да. Вот, да.
Но у меня два таких вот приятных открытия. Во-первых, это вот те самые М12 «Титан», которые киндердоновские, потому что, знаешь, вот когда нормальному человеку, нормальному, я вот их называю людей таких нормальными, советуешь наушники за 60, за 70, за 100 тысяч, он говорит, ну, ты дурак, что ли? Ну, ты что?
Попробуйте.
Да, то есть, но для нормального человека потратить там такую сумму на наушники, ну, это странно, противоестественно. А вот когда там, ну, 20-30 тысяч, ну, это вот можно для начала. И вот Кеннертон за эти 30 тысяч такую штуку сделал, что просто вот… Я знаю, что после моего обзора у них там продажи взлетели просто на порядке. Сейчас они делают, ну, около 200 экземпляров в месяц, просто больше не могут. Их моментально расхватывают, ну, потому что, блин, ну, нельзя за такую цену так хорошо делать. Это противоестественно. Вот, ну, это вот прям реально порадовали. А второе, ты не поверишь, умный пылесос.
Это шайба такая.
Там, знаешь, там уже и шайбы. Сейчас расскажу. Короче, у меня умные пылесосы уже, наверное, лет 10. То есть, как только они появились, мне стали приносить умные пылесосы, тестировать. Я их тестировал. Ну, как так, потестируешь, ну, прикольно, да, и в сторонку. Потому что, во-первых, он тупит, застревает. Не соображает. Во-вторых, он пугает собак. Это тоже мне как-то собаки важнее, чем
чистота. Электронный болван.
И чем чистота. Я лучше там тряпочкой там как-то там. Ну, собаки, они, я чем больше узнаю людей, тем больше я люблю собак. Вот. В-третьих, обслуживание его. То есть, вот он поездил там, на базу приехал, ты сразу же идешь там это… Его там вытаскиваешь, выгребаешь из него, ну фу, то есть, ну. Поэтому вот сколько у меня было пылесосов, вот все потестируешь, так, ну, вроде нормально, и через 3-4 месяца в сторонку. Тут привезли пылесос Dreamy L10S Ultra называется. Все, во-первых, шайба вот эта там с лидаром, с камерами, к которым можно подключаться и управлять пылесосом, ездить и смотреть, что дома происходит. Хоть сейчас можем подключиться. Но это отдельная забава. Он, сука, при этом ходит, он ездит и говорит, камера включена, камера включена.
Падла.
Падла. Надо как-то, ну, подумаем, как улучшить. Но у него еще такая вот здоровенная базовая станция. В этой базовой станции встроен вот такой мешок, где-то уборок, наверное, на 20. И две бадьи с водой, одна с чистой, другая с грязной. А он еще и полы моет, сволочь. То есть он выезжает всю квартиру, то есть он делает подробную, как бы, это, карту квартиры со всеми препятствиями. Он фотографирует каждое препятствие, тебе показывает. Вот тут я не могу проехать, потому что вот это, вот тут это. Он ее все проезжает, ковры, сволочь, определяет вот так вот, то есть он едет, видит ковер, он такой, хоп, задницу поднял, швабры приподнял, чтобы ковер не намочить, едет, потом опускает, то есть, ну, ковры там, всасывание увеличить, ну, все делает как надо, потом приезжает на базу и говорит, очистка мешка, и с таким диким ревом, взух, и весь мусор в этот большой мешок, которого хватает там на много уборок, то есть его можно менять там, ну, раз в месяц, например. Потом сволочь сам швабры моет. То есть ему спускается там емкость, чистая водичка, он их моет, грязную водичку всю высасывает, то есть ее потом вылить просто надо. И сушит их там феном. Сволочь такая. То есть и так удобно стало. То есть это первый умный пылесос, который действительно, ну, вот, можно использовать каждый день. Стоит он, правда, что-то 1080 так.
Неплохо.
Ну. Да, то есть это
такая… Ну, так и эффект
заметен. Ну, и эффект, заметен. То есть реально, то есть, ну, а, и еще, знаешь, как его включаю? У меня умная колонка стоит, я говорю, Алиса, запусти-ка пылесос. Она говорит, я воль, и пылесос тут же начинает ездить. И в любой момент можно сказать, Алиса, ну-ка его на базу. И он, то есть, никуда тыкать не надо, ничего, просто вот сказал, убрался, то есть… Такое, знаешь, чувствуешь себя там, Леонсио таким из «Рабыни Изауры».
Повелителем, да.
Да, такая квартиронка такая бегает там. Ну, вот Вот это реально какая-то инновация, потому что количество наконец-то перешло в качество. Потому что мы столько говорили про эти умные пылесосы, там все удивлялись, они там и танцевали, и пели, и бегали. Но вот это первый пылесос, которым реально можно пользоваться.
Не, ну они полезны и сейчас, в общем-то. Вот живучи за городом. Вот у меня в спальне, например, у меня не окна, а двери стеклянные до потолка. Ну, соответственно, это там микропроветривание, угу. Откроешь пошире. Ну, там у меня дорога в 30 метрах условно. Пыль долетает. И, соответственно, с пылью полный порядок. Поэтому этот электронный болван, который бегает даже в том виде, в каком он сейчас, ну, серьезный помощник. Серьезный, без дураков. А если вот так, то это вообще прекрасно.
Надо вот эти швабры, которые там сзади прямо крутятся, моют такие, блин.
У него один минус, он иногда ночью как заорёт, я там приступил к зарядке, блин, с ружьем уже прыгаю по спальне, что-то он там такое кричит.
Ты знаешь, я думаю, что если бы у нас вот там лет в 16-17 были домашние кинотеатры, вот такие умные пылесосы, многое сложилось бы иначе.
Пылесоса не было. Я в журнале «Моделист-конструктор» были советы, как изготовить робота-черепаху. Он тоже ползал везде, ориентировался по-всякому, сам приезжал на зарядку и всякое такое. Ну, бесполезный был, ничего не убирал. Просто как прибор, вот я вот такое могу. Тогда и автоответчик – это было такое чудо техники,
да.
Нечеловеческое.
Слушай, да вообще как-то вот это вот так торкало от этого всего там. Первая видеокамера.
Большинство из того, что в детстве проходило по категории фантастика, почему-то воплотилось в одном телефоне, блин. Видеокамера, фотоаппарат, радио, телевизор и вообще все, что только можете. Телефон.
И голосовой помощник еще. Да. Можно с Алисой поговорить.
Ее, кстати, можно как-нибудь переназвать? Вот у меня у соседа, я помню, была кошка, и он звал ее ласково «Паскуда». Кличка у нее такая была.
Нет, ее можно, я не помню как, то есть там есть.
Потому что мне опция. Было бы обращаться: слышь, паскуда, ну-ка, включи мне вот это. Мне было бы смешнее. А вот как.
Ты знаешь, там можно сценарии.
А все эти окей, Google, фу, блин.
Неприятно. Да. Там,
не оригинально.
Там можно всякие сценарии назначать. То есть, если поиграться с этим, там, типа, когда ты произносишь слово чушпан, тебя включает автоматический саундтрек из известного сериала. То есть, вот такие вещи, то есть, там можно поиграться, но это надо прям заморачиваться. Так, чтобы вот сходу пока
зря
не продумано. Но мы
зря.
Обращаемся сейчас в Яндекс, пожалуйста, вот озаботьтесь, потому что немножко расстраивает.
Ну, что в целом сказать?
Год
был хороший, да. Как там? Подведем итог, ребята. Год прошел, мечты сбылись.
Ну да,
не подох! Уже
неплохо.
Не убили, ну совсем хорошо, да.
Ну, это правда, то есть, потому
конечно,
что
правда.
Мне, как IT-эксперту, блогеру по IT, мне было, конечно, ну, где-то в середине прошлого года слегка страшновато, потому что, ну, уходило все, и
мир рушился.
Про что писать-то, да, то есть про что рассказывать, и нужно ли это вообще нужно. Нужно ли это будет людям? То есть, знаешь, рассказывать там, во время, там, в 1942 году рассказывать про, не знаю, про что там, про патефоны.
Парфюмерию, да,
про парфюмерию и патефона, да. Но как-то вот, я думаю, не все бы оценили. Но оказалось, что мы продолжаем жить вот достаточно нормальной жизнью. Благодаря тем, кто за это впрягается. И... Но единственное, знаешь, вот изменилось все-таки отношение. Мне кажется, что все-таки мы как-то меньше стали тратить времени и денег на, ну, вот, совсем такие бессмысленные забавы. Мы как-то более склонны. Не потому, что их стало меньше, хотя, в общем-то, может быть, и меньше кого-то. Но как-то вот мы сконцентрировались. Я заметил, что последнее время люди подналегают на звук. Потому что звук – это, ну, музыка, она уводит…
Нас связала.
Она уводит в какие-то новые там измерения, позволяет это как-то выдохнуть. Ну, хорошая музыка – это вообще… Собственно, это
я бы сказал еще вдогонку к этому, что музыка – это, по-моему, чистое искусство, особенно если там нет слов. Ну, вот. Вот они тебе ничего не привносят, а вот слышно-то хорошо. Да, а вот как человек душу вкладывает, когда играет, мое почтение. И чем лучше слышно, тем глубже удовольствие.
Ну, вот есть такое, да, и вот это вот удовольствие от музыки, оно многим важно. И возрос интерес к читалкам, ты знаешь. Вот я как-то привык, что я сам много читаю и пишу про читалки, ролики снимаю про них. И последние годы как-то интерес к ним снижался. То есть видно было, что людям не до того, как-то там другим заняты. Вот в этом году вышли новые интересные читалки на новом типе экран, на новом типе экрана с цветными чернилами, которые уже прям вот, ну, на что-то похоже.
Цветные.
Которые действительно цветные, да. И я вдруг обнаружил, что это и читается хорошо, и смотрится хорошо. То есть люди снова, похоже, стали читать. Снова стало интересно. И я тоже в этом вижу, как вот, знаешь, такое, ну, тоже способ отключения от реальности. Потому что,
конечно,
наша,
да,
реальность, она очень, да, такое информационное поле, настолько жесткое, что вот музыка и чтение, они как-то позволяют
эскапизм.
Да.
Уйти от злой реальности. Ну, мне кажется, еще при этом, что граждане все-таки по большей части пользуются телефонами. А оно все время перекашивается. То мне в телефоне проще и уютнее, то тут появилась новая фича и подешевела, а давай-ка вот тут. Ну, читалки-то они действительно лучше, чем телефон. Действительно
гораздо
сильно
лучше. То есть, особенно с возрастом, потому что я же с телефона не могу читать. То есть, ну, могу, но...
Я тут ездил...
Глазком не то.
В санаторий по весне.
Так.
И по ходу отдыха в санатории мы хотели с Клим Санычем разобрать. Насладившись в полной мере... сериалом, говносериалом «Ликвидация», то есть там простор для глумежа просто невероятный, потому что дурость вот незамутненная вообще ничем, да, кристально ясная.
Зрители ознакомились.
Но, как говорится, хотелось бы избавиться от этого послевкусия, такое шампанским не смоешь, блин. Дай, думаю, мы что-нибудь добротное советское. Что есть добротное советское? Вот в «Дементия» любимый сериал «Тени исчезают в полдень». Я думаю, давай-ка вот его рассмотрим. Поехал в санаторий и дал команду мне срочно скачать электрическую версию. Мне скачали «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Я к собственному стыду, у меня почему-то в голове это разные авторы сочинили. А оказалось, что один «Вечный зов» я читал, а «Тени исчезают в полдень» не читал. Ну, и, сидячи в самолете, уже принялся читать, прилетел в санаторий. Я его в основном за обедами, но там я, блин, отвык от нормальных книг, так я тебе скажу. Это вот именно нормальная книга. Ну, читаешь -то всякую идиотию, в основном, дабы быть, так сказать, в тренде. А там... натурально страшно, блин, произведение. Там вроде про обычных, ну, про затаившуюся кулацкую сволочь. Эти замечательные поклонники белых движений там и прочее. В общем, я, наверное, до половины дочитал в телефоне. Потом я вспомнил, что здесь есть библиотека. Я пошел в санаторскую библиотеку. Ну, а там, как на машине времени, уехал в детство. Там пятитомник гражданина Иванова немедленно взял, прочитал. Ну, телефон хорошо, конечно. Да, я не делаю никакой разницы. Мне все эти... Я не могу электронные книги читать. А что у тебя с башкой-то?
Да, это я ж... вот это тоже не совсем
это
понимаю.
Текст. То есть... Да, понятно, я люблю книжки держать. Но местами это неудобно.
Мягко
я люблю
говоря.
Книжки нюхать. Но не все книжки пахнут одинаково вкусно. А эту кто-то до меня трогал. Она вообще уже лишена невинности.
А вот пюрешечка.
Да, что? А это не пюрешечка, похоже, блин. Это за фигня. Вот, прочитал. Ну, часть, естественно, я там с собой еще этот. У меня здоровенный iPad. Для меня электронные книжки, если это для работы, электронная книжка гораздо главнее. Если я читаю вражескую литературу, тыканье пальцем и вываливание вот таких толковых
очень
статей
полезно.
Словарных, блин, ну вы что, вы в своем уме, а что ты в бумажной книжке, а я что, вот здесь книжка бумажная, а вот тут телефон, и я эти слова набирать неудобно,
вообще нет.
А размечать текст, а лезть за какими-то цитатами, а если это тебе для работы, то в своем уме вообще, конечно, электрические гораздо главнее и гораздо полезнее.
Я тут перечитал произведение Константина Симонова. То есть,
живых их раньше, и мертвых.
В том числе. Кого? Знаешь, на самом деле живые и мертвые, само собой, да. Они вот сейчас читаются вообще по-другому. То есть, вот, ну, полностью. Я их раньше кто же читал, но вот сейчас я перечитал. У него есть совершенно потрясающие военные дневники. То есть, он, оказывается, всю войну вел дневники, и вот он уже где-то, по-моему, в начале 70-х годов проделал колоссальную работу. То есть, он, во-первых, восстановил эти дневники, он их переписал, там дописал, а потом в конце каждого эпизода, о котором он упоминает, а там эпизоды, знаешь, там типа и про окружение, и про рейд на подводной лодке, там, в тыл немцев. В общем,
жуть.
Он рассказывает о судьбах людей, с которыми его столкнуло вот в этих вот дневниках. То есть, что с ним произошло после войны. И это вот, знаешь, даже иногда более, ну, как-то интересно, если это слово уместно вообще, чем вот то, что он рассказывает, потому что там так, ну, многие погибли, там, но те, кто выжили, там такие судьбы, это просто. Поэтому Симонов – это такая глыба на самом деле, невероятная. И меня так пропёрло, что я решил, а вдруг можно автограф Симонова найти?
Можно, конечно.
Я полез на Авито, потом еще полез на всякие… Там есть, оказывается, какие-то сельские библиотеки, где за копейки. В общем, у меня теперь три книги дома с автографами Симонова.
Это меня в свое время на Амазоне удивило. Извините за цинизм примера. Я-то все больше про уголовников, там, ну, книжки, да, читаю, про американских. И я все время новые покупал. А потом обнаружилось, что есть и старые, да, книги, которые продают. Я полез. Там цена сразу втрое просто ниже. Некоторые книжки продаются по 1 центу вообще, ну, это что такое? Потом до меня дошло, что это люди зарабатывают на пересылке, а не на книжках, блин. Ну и вдруг оказалось, что там вот про тюрьму Алькатраса, а вот с автографом этого дегенерата, и стоит $10.
Давайте, тащите.
У меня есть некоторое количество. Неловко сравнивать с гражданином Симоновым.
Ну вот да, то есть это было такое какое-то вообще, ну, как машина времени, то есть чем разные
очень
автографы разных
книги,
лет.
Очень.
Он еще же мой почти земляк, он в Саратове жил в детстве с матерью и отчимом, то есть прям около, прям вот в соседнем здании со школы, где я учился. То есть, в общем, есть известное там это про улицу Сак Иванцетти стихотворение Симонова саратовское. Ну, в общем, это отдельная история, как-нибудь про Симонова.
Всем рекомендуем,
да, к прочтению. Очень, да, это великолепно абсолютно.
Да, по-настоящему хорошие книги, которые по-настоящему правильные, и в стихи, голову закладывают.
И стихи.
Не бред всякий, а действительно хорошие и полезные. Будем читать и дальше.
Да, в том числе.
Слушать хорошую музыку, читать хорошие книжки, жить дальше и вообще.
И иногда встречаться.
Да. Спасибо, Сергей. Хорошего следующего года.
Симметрично.
И вам, дорогие граждане, тоже. На сегодня все.